В эфире программа «Донбасс Реалии».
Добрый вечер, друзья. Это «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. На календаре 10 июня и в ближайший час говорить будем о таком. Что обсудили по скайпу участники Минской контактной группы? Куда поедут отдыхать дети из так называемой ДНР?
Кто может претендовать на место, нигде не сказано ничего.
На Донбасс медиафоруме журналисты будут бороться с фейками и пропагандой.
Сегодня мы поговорим, выработаем какие-то схемы работы в этих нелегких военных условиях.
А во второй части программы мы будем говорить о нововведениях в порядке социальных выплат переселенцам из Донбасса. По мнению правозащитников, снова дискриминационных.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реали». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реали». Без линии разграничения.
О самых интересных событиях сегодняшнего дня мы поговорим после выпуска новостей. С ними в студии Егор Устинов. Егор, здравствуй.
Приветствую тебя, Денис.
Егор, сегодня в Минске собиралась трехсторонняя контактная группа по факту недавнего обстрела Донецкой и Макеевки. Тебе известно что-то о результатах встречи?
Сторонам таки удалось прийти к общему знаменателю. Об этом подробнее буквально через пару секунд. Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам видеоконференции поручили общему центру по контролю и координации вместе со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ расследовать все случаи нарушений режима прекращения огня. Об этом написал на своей странице Facebook пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней группе бывшего президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер. Ранее Леонид Кучма сообщил, что проведение следующего заседания трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 15 июня. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ 8 июня обнародовала недельный отчет, в котором констатировала значительное увеличение количества нарушений режима прекращения огня как в Донецкой, так и в Луганской областях. Пророссийские сепаратисты на Донбассе за минувшие сутки совершили 46 обстрелов позиций вооруженных сил Украины. Об этом сообщил спикер администрации президента Украины по вопросам антитеррористической операции Андрей Лысенко. По сообщению погибших среди украинских военных нет, четверо военнослужащих ранены. Под огонь сепаратистов попали окраины станицы Луганской, Богуславского, Степного, Зайцева, Майорска, Луганского, Верхнеторецкого, Новоселовки, Невельского, Авдеевки, Троицкого, Красногоровки, Мар'їнки, Тарамчука, Павлополя, Широкіна, говорит Андрій Лисенко.
На Луганському напрямку вчора відбулося 3 короткотривалих ворожих обстріли. Донецький напрямок. Найбільш активні бойові дії тривають на ділянці фронту Авдіївка, шахта Кутилівська та Невельське. Маріупольський напрямок. По наших позиціях було випущено 34 снаряди. Також у Красногорівці, Мар'їнці та Широкіному відбулися мінометні обстріли з боку незаконних збройних формувань.
В свою очередь, группировки ДНР утверждают, что вооруженные силы Украины за прошедший день выпустили более 110 мин по окрестностям Донецка, Ясиновато и Докучаевска. Группировки ЛНР не сообщают о ситуации за последние часы на территориях, контролируемых луганскими сепаратистами. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон об изменениях в Трудовой кодекс, который обязывает работодателей нанимать внутренних переселенцев на работу без испытательного срока. Об этом свидетельствует статус документа на сайте Верховной Рады. Речь идет о найме людей, которые были избраны на должность, прошли конкурсный отбор или стажировку. Также без испытательного срока будут нанимать беременных женщин, одиноких матерей, имеющих ребенка в возрасте до 14 лет, или ребенка-инвалида, лиц, с которыми заключается трудовой договор сроком на 12 месяцев, людей на временные и сезонные работы. Документ также предусматривает, что других людей, которые все же будут работать на испытательном сроке, работодатель сможет увольнять с письменным предупреждением за 3 дня. Сегодня во Франции стартует 15-й чемпионат Европы по футболу Евро-2016. В матче открытия на парижском стадионе Стад де Франс сборная Франции сегодня сыграет с командой Румынии. Всего 24 сборные в течение месяца в 10 французских городах будут соревноваться за звание чемпиона Европы. Так, сборная Украины на групповом этапе сыграет во время Евро 3 матча. Первый поединок состоится уже в это воскресенье в Лилле против сборной Германии. Следующие матчи украинцев в Лионе с командой Северной Ирландии и в Марселе с Польшей. Украинская певица крымско-татарского происхождения Джамала даст бесплатный концерт в Краматорске Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной военно-гражданской администрации. Концерт пройдет 5 июля во вторую годовщину освобождения города от сепаратистов.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. Участники Минской контактной группы приняли решение провести расследование по фактам обстрелов территории так называемой ДНР. Трехсторонняя контактная группа сегодня совещалась по скайпу. Вчера созывы участников требовал один из главарей группировки ДНР Денис Пушилин. В сепаратистских СМИ распространяется информация о многочисленных обстрелах Донецкой и Макеевки, убитых и раненых. Украинские же военные заявляют о полном выполнении минских договоренностей, а действия лидеров группировки ДНР называют провокациями. В минувшие сутки сепаратисты усилили обстрелы позиций ВСУ. Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщил спикер администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко. Обстрелы вели по всей линии разграничения в Луганской и Донецкой областях. В зоне конфликта в результате боевых действий погибших среди украинских воинов нет, четверо получили ранения. В группировке же ДНР сообщают о том, что ВСУ за сутки выпустили 110 мин по окраинам Донецка, Ясиновато и Докучаевска. На сепаратистских сайтах и телеканалах появились сюжеты о разрушениях, обстрелах и раненых. Насколько действительно обострилась ситуация на линии разграничения, об этом нам расскажет наш корреспондент Левко Стек. Он сейчас находится в Зайцево и находится с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Левко.
Доброго дня.
Вы заметили усиление обстрілів, находясь от Зайцево сейчас и вчера?
Ми були не лише в Зайцево, ми поїхали вздовж Донецька, вздовж лінії розмежування в цьому, на цій ділянці фронту. І мені важко сказати про загальну ескалацію, але на деяких конкретних пунктах, в деяких конкретних точках лінії розмежування справді йдуть добрячі бої. Ну, звісно, це всім відомі населені пункти. В першу чергу йдеться про Авдіївку, про Авдіївську промзону. Ми звідти вернулися буквально 2 дні тому, і там були навіть свідками того, як медики рятують поранених. Йдеться як про військових, так і про мирних мешканців, які теж потрапляють під обстріли мінометні. Тому я б не говорив про загальну ескалацію, але є точки, де, скажімо так, сіра зона і відстань між сторонами доволі маленька. І через цю там кілька сотень метрів йде постійний контакт, йдуть постійні перестрілки. Варто зазначити, що калібри значно зменшились в порівнянні, скажімо, з 2015 роком, тим більше з 2014. Зараз це здебільшого стрілецька зброя, гранатомети, кулемети. Але так, є точки, де вона активно застосовується, і попри всі домовленості, там режиму припинення вогню немає.
Левко, по вашим впечатлениям, вот если объективно оценить, насколько часто украинские военные открывают огонь в ответ, потому что вот сепаратисты заявляют о огромном количестве, 110 мин выпустили якобы украинские военные, как часто отвечают ВСУ и из какого оружия стреляют, если стреляют?
Ну, я одразу повинен сказати, що не був свідком, коли Збройні Сили України застосовували міномети або калібри, які би перевищували 82 міліметри. Це перше, що хотілося б зазначити у відповідь на ваше запитання. Але, звісно, військові відповідають, здебільшого йдеться про стрілецьке озброєння, йдеться про якісь, можливо, протитанкові засоби, тобто ПТУРи або ручні протитанкові гранатомети. Тобто вони відповідають, я не можу говорити, що у відповідь на обстріли вони мовчать. Хоча, знову ж таки, от, зокрема, ви згадували про Зайцеве, там на позиціях в прямому сенсі відкались на те, що для того, аби відповісти, кожного разу вони повинні отримувати дозвіл від командування. І цей дозвіл він займає надзвичайно багато часу. І дуже поширеними є випадки, коли у відповідь на певні провокації бійці просто не встигають відповідати і не можуть відповідати, оскільки не отримують оцього дозволу, що, звісно, ускладнює їм життя, ускладнює їхню оборону і приводить, знову ж таки, до невиправданих жертв.
Мы знаем, что из-за обстрелов не становится меньше работы и у фронтовых медиков. И одним из главных источников раненых сейчас является Авдеевская промзона. Левко, вчера вы с коллегой провели день в «Газеле» скорой помощи, которая спасает военных и гражданских именно на этом участке фронта. И фрагмент одного дня жизни военных врачей мы предложим вниманию слушателей «Донбасс Реалий». С журналистами общались врач-доброволец Вячеслав Рыбак, хирург Максим Иванников и военная девушка-медик с позывным «Пчела». От передовой многоэтажку, где живут доктора, отделяет 1,5 километра.
Скільки звідси їхати до промзони?
5-7 хвилин ми їдемо. 1,5 кілометра. Саме частіше це на промзону.
Пальцями шевелиш?
Шевелю.
Ну, то і все.
Як подивитися, то ніби всі на місці.
Всі на місці, 5. 4 аналгіна, Євгекові транексам.
Аналгіна не було, так?
Ні.
Ну, я считаю, что это хорошее место для применения моих навыков работника скорой помощи. Это самая экстренная медицина, в принципе, которая бывает. Здесь я могу помочь, здесь я могу что-то сделать для фронта.
Сами видите рабочий бардак. Тут у нас склад медикаментов и амбулатория, скажем так. Ты отдаешь себе отчет, что может где-то и тебе прилететь. Но я об этом как-то стараюсь не думать, даже не стараюсь, просто не думается, стараюсь сфокусироваться на раненом или раненых. Не забываешь о том, что в первую очередь выжить должен ты. Это такой жестокий тезис полевой медицины, что лучше один 200-й, чем два.
Сотня есть. Был в огороде, начался обстрел, она во двор бахнула. Кровь быстро пошла, и рука шею закрыла, пошел на бог пост.
Так как Збройні Сили України адекватно не можуть обеспечить евакуацію своїми силами, то приходиться просити допомоги у добровольчих различних організацій. В частності, от госпітальєри є служба САП, знаходять транспорт і допомагають нам в евакуації ранених.
А в самом Донецке, оккупированном сепаратистами, сегодня прошла демонстрация против введения вооруженной миссии ОБСЕ. В так называемой ДНР уже неделю собирают подписи против этого шага. Почему сепаратисты нагнетают обстановку и какова действительная подоплека этих действий? Об этом нам расскажет политолог-международник Андрей Бузаров. Он с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день.
Андрей, вернемся к вопросу сегодняшнего совещания трехсторонней контактной группы, где договорились совместно расследовать факты обстрелов городов на Донбассе. Скажите, считаете ли вы действенным вот такую договоренность, которую сегодня якобы удалось достичь?
Ну, неоднократно уже об этом договаривались за последние 1,5 года как минимум. И толку от этого не было. Думать о том, что и от возможных последних договоренностей подобных будет какая-то эффективность, будет какой-то результат, я бы не рекомендовал бы и сам на это особо не надеюсь. Следовательно, продолжатся, к сожалению, обстрелы, продолжится, к сожалению, текущая ситуация на востоке Украины.
Как вы думаете, вот митинг, против, который прошел в Донецке, против введения вооруженной миссии ОБСЕ, для чего сепаратистам вот таким образом акцентировать этот вопрос, почему такое пристальное внимание уделяется этому вопросу, и сейчас оно поднимается в информационном пространстве на стороне сепаратистов?
Вот это вопрос очень сложный. Здесь надо четко понимать, что происходит на востоке Украины, на Донбассе. Дело в том, что я изначально, как и многие эксперты, не верил в перспективность миссии самой на Донбассе, поскольку через ДНР-ЛНР Россия озвучивала, что данная миссия невозможна там. Формально Москва готова к этой миссии, но посредством ДНР-ЛНР Россия показывает всему миру свою позицию, что это нереально. Следовательно, перспективы введения миссии невозможны. А что касается митинга, то митинг, естественно, организован не просто так, не спонтанно. Его организовали местные ДНР-ЛНР для того, чтобы еще раз показать, что это невозможно. То есть таким образом происходит как бы мнение общественности, активных местных людей, которые занимают проденеровскую позицию. Вот и все. То есть для того, чтобы показать, что ДНР против. И таким образом Россия выводит себя из переговорного, по сути, процесса, скажем так, по вопросу Донбасса. Еще раз делаю акцент на том, что это конфликт внутренней Украины, то есть что есть ДНР, есть Киев. Пускай они сами договариваются. Такая позиция Москвы.
Андрей, а кроме этого, вот сепаратисты выпустили вчера, сегодня огромное количество сюжетов об обстрелах Донецка и Макеевки. Как думаете, зачем сейчас на фронте нагнетается ситуация? Вот если вооруженные силы Украины отрицают свое причастие к этому, и тем не менее, зачем сепаратистам показывать картинку обострения?
Вопрос по поводу там обстрелов и всех других, тут надо больше военным адресовать, да? Но я все-таки политический момент здесь вижу. Я думаю, что вот это нагнетание, как вы сказали, ситуация, оно происходит время от времени. То есть за нагнетанием идет спад резкий. Это нужно России для поддержания костра и огня вот конфликта на Донбассе. Поэтому здесь два фактора работают. Первое, то, что присутствуют обстрелы. Естественно, традиционно ДНР, ЛНР и Россия обвиняют в этом Украину. И второй факт, здесь ментально подобные картинки влияют на граждан Украины, которые находятся на неподконтрольной части Донбасса. То есть еще раз возникает довольно большая ненависть к Украине, ко всему украинскому.
Спасибо за комментарий. Напоминаю слушателям, с нами на прямой телефонной связи был политолог-международник Андрей Бузаров.
Больше свободы на наших страницах в социальных сетях. Слушайте и комментируйте наши выпуски ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. Донбасс Реалии. Новости без линий разграничения.
Почему прямые переговоры с так называемыми ЛНР и ДНР недопустимы? Об этом мы расскажем в нашем обзоре прессы.
Прямые переговоры с главарями группировок ЛНР и ДНР недопустимы. Отсрочка безвизового режима для Грузии может отразиться на Украине. Украинское правительство отменило штампы миграционной службы на справках переселенцев. Подробнее об этом слушайте в нашем медиа-обзоре. Прямые переговоры с главарями группировок ДНР и ЛНР в обход минского формата недопустимы, поскольку таким образом Украина продемонстрирует всему миру, что речь идет о гражданской войне, а не о внешней агрессии. Такое мнение в комментарии обозревателю высказал военный эксперт Олег Жданов. Говоря о предложении народного депутата Украины Надежды Савченко о прямых переговорах с главарями группировок так называемых ДНР и ЛНР, Александром Захарченко и Игорем Плотницким эксперт подчеркнул: это главная задача Кремля – посадить Украину напрямую за стол переговоров с так называемыми ЛНР и ДНР. Как только страна сядет за стол переговоров с Плотницким и Захарченко, с Россией будут сняты санкции, и весь мир поймет, что в Украине гражданская война. Эксперт также обратил внимание на то, что в Минске есть только два официальных представителя. Это представитель Российской Федерации, который выступает в роли миротворца, и представитель ОБСЕ. Все остальные, по его словам, там просто примкнувшие к переговорам. Решение Берлина об отсрочке либерализации визового режима для Грузии может отразиться и на отношениях Германии с Украиной и уменьшить способность Берлина влиять на Киев. На этом сходятся эксперты и обозреватели, сообщает «Голос Америки». Как известно, в среду в ЕС было заблокировано принятие резолюции о безвизовом режиме для Грузии. Против либерализации выступили Германия, Франция, Бельгия и Италия. При этом эксперты предполагают, что решение Евросоюза в отношении Грузии может означать то, что Тбилиси приносят в жертву ради предоставления безвизового статуса Украине. Правда, как пишет издание, это может означать и то, что безвизовый режим для Украины также находится под угрозой. В Берлине свое решение мотивировали якобы обеспокоенностью общественности по поводу серии ограблений домов, которые совершили грузинские криминальные группы. Кроме того, давление со стороны России, которая хочет сорвать получение Грузии безвизового режима, может быть причиной антигрузинской кампании в Германии. Правительство официально и окончательно отменило штампы миграционной службы на справках внутренне перемещенных лиц, которые все это время упорно требовали в пенсионных фондах и не имели права по закону ставить в самой миграционной службе, сообщает КП в Украине. Однако не успели переселенцы и волонтеры вздохнуть с облегчением. Как выяснилось, без подвоха не обошлось. Издание пишет, что пакетом с измененным постановлением о штампах ГМС государство приняло еще один документ, который несет переехавшим из Донбасса и Крыма такие проверки, какие, цитирую, не снились даже вышедшим из тюрьмы рецидивистам. В комитете по вопросам прав человека уже назвали новый документ механизмом наказания переселенцев, но сделать ничего с этим не могут. Отныне за свои выплаты, к которым, к слову, государство отнесло не только переселенческое пособие, но и пенсии, пожизненное содержание, субсидии и даже госстипендии, придется побороться как никогда. Подробнее в статье.
Вы слушаете «Донбасс Реалии», с вами Денис Тимошенко. 8 июня Кабмин наконец-то отменил собственное постановление, из-за которого десятки тысяч переселенцев полгода жили без социальных выплат. Справка переселенца теперь действительно без печати Государственной миграционной службы. Но одновременно правительство приняло не менее дискриминационное постановление в отношении переселенцев. Об этом говорят правозащитники. В практику возвращаются мобильные группы из силовиков и представителей пенсионного фонда, которые будут проверять фактическое место проживания переселенцев. Кроме того, социальные работники теперь будут оценивать и материальное положение семьи переселенцев и решать, должно ли государство им платить. О нововведениях в порядке социальных выплат переселенцам из Донбасса мы будем говорить во второй части нашей программы. Сегодня у нас в гостях будет Оксана Ермишина, председатель общественной организации «Всеукраинская организация по делам вынужденных переселенцев». Звоните к нам в студию и участвуйте в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины.
Ваше мнение важно. Звоните в прямой эфир по бесплатному номеру 0800 300 403. Ваш голос в эфире программы «Донбасс Реалии».
Как работать в условиях дезинформации, фейков и пропаганды? Такие вопросы обсуждаются на Донбасс Медиафоруме, который начал работу в Мариуполе. Форум проходит во второй раз. В нем принимают участие журналисты из неподконтрольных Украине территорий. Если в прошлом году, по словам самих организаторов мероприятия, было просто возможностью встретиться и поговорить, то на этот раз для журналистов проведут мастер-классы и выработают рекомендации. Какие, знает Ирина Горбасева.
В форуме принимают участие около 300 журналистов. В течение двух дней корреспонденты из Донецка, Луганска, Краматорска, Славянска, Киева и Мариуполя, редакторы газет и сайтов, военные и медиа-эксперты будут искать пути преодоления информационной блокады на оккупированных и освобожденных территориях. Особенностью нынешнего мероприятия является его практичность, рассказала организатор форума Татьяна Строй. В этом году принято решение провести мастер-классы, на которых будут обсуждаться острые для журналистов проблемы. Об особенностях нынешнего форума говорит Татьяна.
Ми виокремили три такі найактуальніші теми. Це дезінформація, перевірка інформації, як з цим працювати, знов-таки в умовах скінечних фейків, пропаганди, як цьому всьому протистояти. І другий блок – це виживання саме локальних медіа, тобто питання і роздержавлення, і взагалі, навіть якщо незалежне маленьке медіа, як йому виживати, як бути і залишатися незалежним. І третя панель. Говоритиму про роль журналістів в умовах конфлікту.
Наталія Фокіна працює в Маріуполі. Участвує в форумі, щоб навчитися розмовляти з людьми, пережившими емоційну травму. Ведь їй часто приходиться працювати на лінії розграничення.
Я спілкуюся з людьми, які приїжджають в временно окупованій території. Так от, я як журналіст просто з ужасом осознаю, що я емоційно не можу підібрати слова, щоб говорити з тими людьми. Дуже складно. Я хочу зрозуміти, що з цим робити. Я хочу зрозуміти, можем ли мы, журналисты, решить эту проблему? Очень надеюсь, что да.
Анастасия приехала в Мариуполь из неподконтрольного Украине Донецка. На форуме она хочет найти способы взаимодействия с коллегами в изменившихся условиях.
Для донбасского медиасообщества этот форум – это возможность встретиться, пообщаться. Журналисты, как и любые другие люди, любых других профессий, были разделены линией фронта. И, естественно, это повлияло на работу. Мы все взаимодействуем, общаемся. Наши новости от этого становятся лучше. Поэтому сегодня мы поговорим, выработаем какие-то схемы работы в этих нелегких военных условиях.
Гость форума, народный депутат Украины Мустафа Наем, призвал присутствующих не бояться говорить правду.
Я искренне уверен, что как только мы начнем скрывать информацию, как только мы начнем обманывать, как только мы начнем заниматься пропагандой, как только мы начнем заниматься тем, чем занимаются люди по ту сторону, мы станем такими же. И это самое страшное. Наша война, которую мы ведем, ваша, наша, общая, она, в общем-то, за идентичность, за нашу, что мы другие. Вот давайте оставаться другими. И другими в данном случае оставаться честными, прозрачными, искренними и рассказывать действительно, как есть.
Для тех журналистов, которые часто пересекают линию разграничения или работают в городах, занятых сепаратистами, организаторы форума предусмотрели бейджи на оранжевых лентах. Это знак, означающий: фото- и видеосъемка запрещена. Ирина Горбасева, Донбасс Реалии.
Вы слушаете Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. На территории подконтрольной Украине части Донецкой области начнут работу более 420 учреждений детского отдыха. Из них 406 – это пришкольные лагеря, а 22 – оздоровительные. 5 оздоровительных центров уже работают. Сепаратистские же сайты также пестрят сообщениями об отдыхе донецких детей на Кубани и в местных лагерях. Однако сами родители малышей и школьников из Донецка заявляют, что на самом деле возможности отдохнуть у их детей нет. Больше знает Ольга Стрижова.
300 детей отправятся на отдых в детский оздоровительный центр «Радуга» в подконтрольном боевикам городе Снежное. Об этом сообщают сепаратистские сайты. Так, по их информации, за лето в так называемом республиканском центре пройдет 3 смены, которая рассчитана на 18-21 день. Программа лагеря направлена на оздоровление, а также развитие интеллектуальных, творческих и спортивных способностей у подрастающего поколения. Расписано красиво и интересно, рассказывает дончанка Ирина Кравцова. Фамилия и голос изменены в целях безопасности. Вот только отправить в центр «Радуга» своего ребенка ей не удалось.
Много говорили про этот лагерь, но куда отправлять заявку и кто может претендовать на место, нигде не сказано ничего.
Точно так же и про поездку в Кубань детей из Донецка Кравцова узнала из интернета, а не из местной прессы. Говорит, была удивлена. Ни в садиках, ни среди местного населения об этом не говорили. Цитата одного из кубанских изданий.
Летом этого года в детские лагеря Краснодарского края отправится отдыхать более полумиллиона детей, сообщает Кубань-24. Санатории и базы отдыха Кубани готовятся принять маленьких гостей из Донецкой и Луганской народных республик. Они впервые прибудут на Кубань на самолетах. Для этих целей будет организовано 600 чартерных рейсов.
Однако информации о том, как поехать в Кубань, у родителей тоже нет. Единственное, что остается детям из так называемой ДНР, отдыхать в пришкольных лагерях, говорит Кравцова. А вот на части территории Донецкой области, подконтрольной Украине, летом будет работать более 420 лагерей, из которых 22 – это оздоровительные. 5 уже работают, рассказала начальник отдела методического обеспечения оздоровления и отдыха детей в Донецкой области Людмила Котельникова.
Один санаторного типу сьогодні відкривається, приймає дітей. 2 дитячих центри цілорічних, Перлина Донеччини, Смарагдове місто. І 2 позаміських дитячих заклади, отруєнте відпочинку на Азовському збережжі. Це Сонячний, товариство Здравниця Плюс, а Юний моряк Маріупольського морського торгівельного порту.
Крім цього, діти з Донецької області поїдуть відпочивати в Полтавську і Одеську область, розказала Людмила Котельникова. Також є отдельная программа для многодетных семей и детей-сирот.
Це окремі напрямки, які є в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку. І у нас створена мобільна бригада з психологів, лікарів, які будуть приїжджати в регіони, де розташовані дитячі заклади, і надавати допомогу реабілітаційну, психологічну та медичну.
Также Людмила Котельникова отметила, что во всех лагерях Донецкой области будет действовать одна модель патриотического воспитания, которая была специально разработана к этому лету. В лагерях пройдут акции «Рушникова доріжка», «Пензли к миру» и конкурс памятного знака «Дитяча надія». Все оздоровительные детские лагеря будут работать до 30 августа. За летние каникулы всего в Донецкой области планируют оздоровить 93 тысячи детей. Родители будущих отдыхающих из подконтрольных Украине городов региона в частных беседах подтверждают, что дети в оздоровительные центры действительно поедут. Знают и о программах патриотического воспитания. Ольга Стрижова, Донбасс Реалии.
Это Донбасс Реалии, с вами Денис Тимошенко. Донецкая вышивальщица Людмила Огнева представила в Киеве свою коллекцию работ. Автор говорит, что хочет показать историю Украины через вышивку региона. Тут представлено более 200 вышивок, связанных с украинцами, чья общественная и творческая жизнь определяла судьбу Украины. Воспроизведены вышивки политических заключенных, орнамент христианской символики, а также флаги и ленты с Донецкого Евромайдана.
Розповісти про Донбас, який не мовчав. І в експозиції ви побачите прапор листівки з Донецького Євромайдану. Люди дивляться і дивуються, як ця жінка з Донбасу, то хіба там таким? Так, можливо, і це ж виставлялось і в художньому музеї на Донеччині. Виникла ця ідея розповісти про Україну, можливо, і оригінальним шляхом. Це підтримання української традиції, коли були родинні орнаменти. Родина від родини відрізнялась тим, що мали якийсь власний орнамент. І він передавався із покоління в покоління. Зараз на Донеччині це поширюється. Коли це з нами Бог і Україна, це історія України, про яку я розповідаю через вишивку. Це орнаменти, пов'язані з іменами українців, починаючи від Аскольда і закінчуючи Надією Савченко. Окрема колекція присвячена тим людям, які залишили свій слід на Донеччині. У Донецькому у мене було всього 20 орнаментів, зараз понад 100.
Минутка про Євро 2016. Начало турніра.
Сегодня, 10 июля, на стадионе Стад де Франс начнется чемпионат Европы по футболу. Стартует Евро матчем группы A, в которой встретится сборная Франции против Румынии. Уже в первой игре континентального первенства болельщикам из Донбасса есть за кого болеть. Ведь на поле выйдет один из бывших игроков донецкого Шахтера Разван Рад. Еще один игрок Шахтера Дарио Срна в составе сборной Хорватии сыграет 12 июня в матче против Турции. Украинская сборная начнет свое участие в групповом этапе на чемпионате Европы также 12 июня. В первом матче сине-желтые сыграют против действующих чемпионов мира сборной Германии. В составе сборной Украины 8 игроков донецкого Шахтера. Вратарь Андрей Пятов, защитники Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий и Богдан Будко. Полузащитники Тарас Степаненко и Виктор Коваленко, а также нападающий Евгений Селезнев. В заявке сборной и 3 футболиста Луганской Зари: вратарь Никита Шевченко, полузащитник Александр Караваев и нападающий Филипп Бутковский. В предварительной заявке были еще 2 луганчанина: Никита Каменюка и Иван Петряк. Но игроки не смогли закрепиться в основном составе сборной. Напомним, что украинская сборная во время тренировочных сборов сыграла 2 матча, которые закончились победами подопечных Михаила Фоменко. Сначала переиграли Румынию со счетом 4-3, а потом выиграли у Албании 3-1.
О футболе, болельщиках и украинской сборной каждую неделю в эфире «Донбасс Реали».
Вы слушаете программу «Донбасс Реали», и сейчас в программе «Новости» о них расскажет Егор Устинов.
Под лозунгом «Стоп Путин, стоп война» во многих странах Евросоюза, а также США, Канаде и Украине сегодня и завтра состоятся общественные акции в поддержку Украины. Участники акции планируют пикетировать дипломатические миссии России, а также правительственные здания в странах проживания, чтобы привлечь внимание политиков и дипломатов к обострению ситуации на востоке Украины. Как сообщила координатор акции Ирина фон Бург, ее участники также будут обращаться в Европейский парламент с требованием заставить Россию вывести свои войска с территории Украины, прекратить насилие на оккупированных украинских территориях и в аннексированном Крыму. Также участники акции обратятся к ОБСЕ по поводу усиления наблюдательной миссии на Донбассе, чтобы ОБСЕ контролировала неподконтрольный Киеву участок российско-украинской границы. Президент США Барак Обама считает, что минские договоренности могут быть выполнены до того, как он покинет свой пост в январе 2017 года при условии политической воли со стороны Москвы. Об этом сообщила советник американского президента Сьюзен Райс. По ее словам, у участников мирного процесса есть время, средства и инструменты для выполнения договоренностей. Сьюзен Райс также добавила, что власти США контактируют с Москвой на ежедневной основе. В то же время она подчеркнула, что санкции против России будут действовать, пока украинский кризис не будет решен. В подконтрольном пророссийским сепаратистам Донецке состоялся митинг в знак протеста против введения на Донбасс вооруженной миссии ОБСЕ. Как сообщает сепаратистский ресурс ДАН, 1000 людей прошли колонной по улице Артема к центральной площади Ленина. Демонстранты несли плакаты с призывами к мировому сообществу не допустить введения вооруженной миссии ОБСЕ. Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что выборы на территории отдельных районов Донбасса могут состояться только по украинскому закону и после начала работы там вооруженной полицейской миссии ОБСЕ. Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва могла бы согласиться на размещение дополнительного количества наблюдателей ОБСЕ, которые имели бы право носить оружие. Трудовой коллектив поддержал решение о присвоении Донецкому национальному университету, который переехал из подконтрольного сепаратистам Донецка в Винницу имени поэта Василия Стуса. Идея предоставления университету имени одного из его самых известных студентов Василия Стуса появилась еще в 2008 году. Но из-за политических обстоятельств тогда эту идею не поддержали. Конференция трудового коллектива ДОНУ приняла решение о присвоении вузу имени поэта-диссидента 75 голосами за. Против проголосовало 14 человек.
Информация без очереди. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18.00. Новости без линии разграничения.
Это «Донбасс Реалии», у микрофона Денис Тимошенко, и мы переходим к общению в нашей студии. Сегодня в студии мы хотим обсудить нововведение в порядке предоставления социальных выплат переселенцам из Донбасса, как говорят правозащитники, снова дискриминационных. У нас в гостях Оксана Ермишина, председатель Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев. Здравствуйте, Оксана.
Здравствуйте.
Дорогие друзья, вы не забывайте звонить к нам в студию и участвовать в нашей дискуссии. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Оксана, вот только 8 июня Кабмин отменил свое постановление, из-за которого возникала эта правовая коллизия, и десятки тысяч переселенцев были без социальных выплат тогда, но, как оказалось, одновременно он принял и новое постановление. Расскажите вкратце нашим слушателям, что их ждет.
Кабмин не отменил свое постановление 509, он внес изменения в эту постанову, и то же самое произошло с изменениями в постанову 637, которые пакетом были протащены через Кабмин, и не были согласованы вообще никак с общественниками, и включают они следующее. Во-первых, пенсия названа там социальной выплатой, что таковым не является, и это грубейшее нарушение вообще определения пенсии, которое согласно решению суда СПЧ, это майно имущество человека.
Какие последствия в этом могут быть?
Последствия в том, что если приравнивают пенсию к социальным выплатам, то если получение социальной выплаты зависит от того, где ты проживаешь, пенсия не должна зависеть от этого. И пока руководствовались законом Украины о пенсионном начислении, мы понимали, что все попытки привязать к месту проживания человека получение либо не получение пенсии, они были незаконны. Сейчас пытаются протянуть, чтобы, если они приравнены, то тогда там совершенно другие условия.
То есть буквально связать справку переселенца с правом получения пенсии, уже вот законно, да?
Она была связана, но тогда пенсия вышла через запятую, а сейчас она идет как социальная выплата. Это неправильно. Это первое. Второй момент, который сделали, снова ввели систему контроля. Система контроля, которая предполагает не просто посещение раз в полгода человека, который получает социальные выплаты инспекторами, но и посещение внеплановое не раз в полгода, а в любой момент по какой-либо информации, в том числе, возможно, и по доносам соседей, сотрудниками милиции, сотрудниками соцзащиты. То есть проверки, они более частые. Но это было бы не страшно. Проверки по поводу соцвыплат, они предполагаются, что они должны быть, и люди к этому могли бы быть готовы, если бы в процессе этих проверок не было внесено новое чудо, так называемое, это акт материально-бытовых условий семьи, который составляется социнспекторами, и на основании которого будет приниматься комиссия решения о том, будет получать эта семья компенсацию на аренду жилья, либо не будет. Самое в этом страшное, не проговорено, а какие, собственно, критерии. На основании чего, кроме субъективного ощущения от того, что видит в квартире социнспектор, будет принято решение, может человек иметь право на компенсацию на аренду жилья или не может. А
напомните слушателям, каких размеров эта компенсация?
На нетрудоспособных это инвалиды, пенсионеры и дети, это 84 гривны. И на работающих людей 441.
То есть теперь социальный работник в случае того, если он посчитает, что семья переселенца живет более чем достойно, достаточно нормальные условия проживания, то...
Понимаете, вот это и возмущает. То есть если раньше для получения этой компенсации требовали, чтобы переселенцы постоянно жили на подконтрольной Украине территории, что было логичным, то сейчас нужно не просто жить, но еще и разжалобить своим уровнем проживания инспектора.
Напоминаю нашим слушателям, у нас в гостях Оксана Ермишина, председатель Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев. Мы говорим о новом порядке выплат, о новом порядке предоставления социальных выплат переселенцам из Донбасса. Оксана, мы вот пытались обратиться за комментарием к представителям Минсоцполитики по поводу вот, что происходит, да. В Минсоцполитике нам не под запись сказали о том, что это постановление еще не опубликовано, поэтому оно не вступило в силу и отправлено на доработку. Вы знаете об этом?
Естественно, когда было заседание Кабмина, там присутствовал народный депутат Наталья Веселова, и она попыталась объяснить премьер-министру, что вот изменения к постанове 637, они не были согласованы с общественностью. И это ключевой момент, потому что мы о том, что планируется, узнали вот буквально накануне этого заседания. Гройсман пообещал отправить на доработку, пообещал, но будет ли оно отправлено? Дело в том, что изменения 509-й постанове общественники добивались полгода. За эти полгода люди не получали соцвыплат, они не получали пенсии. Мы боимся, что ситуация будет повторена, поэтому, естественно, вот обещанная сразу после заседания встречи активистов с Мущининым, заместителем министра соцполитики, которую Гройсман озвучил, что после встречи собирайтесь, общественники подъехали, но встреча так и не состоялась. Это напрягает.
К нашему разговору присоединяется Жанна Лукьяненко, представитель Уполномоченного Верховной Рады по правам человека по вопросам соблюдения прав внутренне перемещенных лиц. Здравствуйте, Жанна.
Доброго дня, витаю всех.
Жанна, расскажите, пожалуйста, о вашем отношении к вот постановлению Кабмина, поправкам постановления Кабмина о том, что вот снова возвращаются мобильные группы из силовиков, представители пенсионного фонда, которые не только раз в полгода, но и в любой момент, да, могут внепланово проверять, живут ли переселенцы по фактическому месту жительства, а также ваше отношение вот к нововведению о социальных работниках, которые будут теперь оценивать материальное состояние семьи переселенца. Как вы считаете, насколько это конституционно, насколько это соблюдает, ну, отвечает правам человека?
Ну, зрозуміло, що у нормальної людини, у юриста, зокрема, не може бути позитивного відношення до таких нововведень. Ну, тому що, перш за все, ми знову маємо дискримінаційні норми по відношенню до внутрішньо переміщених осіб. Тому що знов передбачаються якісь додаткові перевірки, процедури, які стосуються лише окремої частини громадян або мешканців України. Так? Нікого не перевіряють, ніхто не має сидіти вдома і чекати, а раптом до нього дійде соціальний інспектор, а ще разом, мабуть, із компанією, да, з представниками правоохоронних органів, інше. А от чомусь вважається, що це буде нормально по відношенню до внутрішньопереміщених осіб. Тобто це раз. Перше, це дискримінаційні норми. По-друге, що просто викликає дуже велике занепокоєння, те, що запропонованими змінами передбачається можливість припинення виплати, зокрема, пенсійних виплат, да? І припинення їх виплат до строк до 6 місяців, да? І потім заборгованість за цей срок може бути не виплачена. А це вже є пряме втручання у право на захист права власності. Тобто просто-напросто органам соціального захисту дається можливість позбавляти громадян України їхньої власності, тому що пенсії – це вже закріплено і в рішеннях Європейського суду, і вже в національних судових рішеннях. Пенсія – це є власність, а тут раптом передбачаються випадки позбавлення цієї власності. Більш того, я хочу ще привернути увагу, що припинення виплати пенсії відповідно до національного законодавства, воно може відбуватися лише в обмежених випадках, які передбачені законом про загальнодержавне пенсійне страхування.
Жанна, скажите, а планирует ли уполномоченный Верховной Рады по правам человека как-то бороться, участвовать в обсуждении вот этого постановления, чтобы не допустить принятия таких дискриминационных поправок? Что-то будете делать?
Ну, по-перше, всі вчора, мабуть, дивилися при можливості, да, засідання уряду, і пан прем'єр-міністр, він дав доручення Міністерству соціальної політики обговорити з громадськістю, з нами, зокрема, да, зміни, запропонувати новий текст. Так, дійсно, я хочу підтвердити слова пані Оксани. Зустріч з паном Мущининим, вона не відбулася. Але в той же час сформувалась знов робоча група з громадськості. Ми входимо туди, представники секретаріату уряду Уповноваженої Верховної Ради з прав людини. І напрацьовується новий драфт. Якщо, звичайно, якщо ці пропозиції наші, да, не будуть прийняті, не будуть взяті до уваги, ну тоді ми будемо вже розглядати ну, наші якісь подальші дії для того, щоб ну, все ж таки боротися з такою несправедливою ситуацією.
Спасибо за коментарі. З нами на прямой связи була Жанна Лук'яненко, представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека по вопросам соблюдения прав внутренне перемещенных лиц. А у нас в гостях Оксана Ермишина, председатель Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев. Оксана, вот такой вопрос напрашивается, откуда, как по-вашему, идут все вот такие инициативы? То есть уже вот буквально, да, все время, сколько существуют внутренне перемещенные лица из Донбасса, какие-то дискриминационные нормы в их отношении вводятся. Откуда и зачем, если кратко?
Ну, очень кратко, вектор Янки Гоу Хоум в отношении переселенцев, да, очень прослеживается политика выдавливания обратно на оккупированную территорию.
Или чтобы переселенцы отказывались от справок?
Отказ от справок. Дело в том, что и так далеко не все зарегистрированные переселенцы получают эту социальную помощь, и в том числе и пенсии. Режим такой экономики вместо того, чтобы создавать рабочие места и наполнять бюджет, мы пытаются сохранить за счет урезания. Неправильная политика, непродуктивная и очень какая-то краткосрочная. Нет долгосрочной перспективы, нет попытки привязать и наоборот людей внедрить в жизнь Украины, а наблюдается, что только есть желание вытолкнуть. Я еще, кстати, хочу сказать, что эти изменения, вот которые 637, там ведь монополия Щадбанка навязывается для получения соцвыплат. Это очень опасная процедура.
Причем только для пенсионеров-переселенцев.
Только для пенсионеров-переселенцев, получателей социальных выплат переселенцев. Я пример из личной жизни приведу. У меня дети учатся в школе, которая попала под эксперимент в конце прошлого года. Ученические карточки в виде пластиковой карточки Ощадбанка, того же самого. Всего две школы в Киеве. Все документы были сданы в ноябре 2015 года. Неделю назад была в Ощадбанке, говорю, когда же выпустят эти ученические карточки? Говорят, ну, не раньше начала следующего года, вообще все в процессе, все очень долго, мы сами ничего не знаем. Спрашиваю пенсионные, что уже прописано четко, что если до 25-го не переоформят и новые карточки, которые будут с фотографиями, с идентификаторами, то тогда пенсионер не будет получать вообще пенсию. И говорят, мы слышим только от людей, мы, это несколько отделений в Ощадбанке. Мы не знаем, что будет с этими карточками, когда. Вот сравните, две школы Киева не могут выпустить пластиковые и более миллиона пенсионеров-переселенцев. Создаться, но самое страшное не это, нет привязки к увеличению числа отделений. То есть такой поток людей направляют в Ощадбанк, исключительно только в Ощадбанк. Государственный банк, не буду даже спорить о том, что монополия, навязывание банковских услуг. Нет, государственный, будем считать, что он наиболее безопасный. Но если такой денежный поток направляется в Ощадбанк, потребуйте от банка, чтобы было создано большее количество, открыто большее количество
отделений. Сервис хотя бы.
Конечно, в Донецкой и Луганской освобожденной территории, там же дефицит, там сейчас уже люди убиваются, те, кто работает в Ощадбанке, ну, взаимодействует с Ощадбанком. Если переведут всех пенсионеров, там будет просто смертоубийство. Это снова нервы, это снова сердечные приступы тех пенсионеров, которые придут за пенсиями. Зачем? Ну нет, когда речь идет о том, чтобы привязать к Ощадбанку, говорят, это государственный, когда мы просим Минфин, пожалуйста, увеличь число отделений, говорят, мы не можем, это коммерческая структура.
Оксана, вот если оценить состав Кабмина, вот Владимира Гройсмана, он работает уже почти 2 месяца, скажите, вот там есть несколько людей, которые определяют государственную политику в отношении переселенцев, это и вице-премьер Павел Розенко, и министр по министерству по делам оккупированной территории Вадим Черныш, и Андрей Рева, который является сейчас главой Минсоцполитики. Как думаете, откуда вот идут вот такие источники, как вы говорите, Янки Гоу Хоум, выдавливание экономии на переселенцев? Потому что, допустим, Черныш, Рева публично заявляют о том, что они даже за то, чтобы выплачивать пенсии и соцвыплаты людям, которые живут на неподконтрольных территориях.
Ну, против соцвыплаты точно нет. По поводу пенсии люди, которые живут, дело в том, что не имеют права лишить. На самом деле они знают по законодательству. В отношении Черныша вообще нет никаких вопросов, идет на контакт, пытается взаимодействовать, пытается решить проблему. Рева то тоже демонстрирует лояльность, но он более связан и с своим министерством, но тоже можно найти.
В каком плане связан?
То, что уже укоренилось в министерстве.
При Павле Розенко?
Да, да. Это очень тяжело преодолеть. И выступление Мущинина на последнем кабмине это, собственно, подтверждает. Когда попытка вот продавить эти изменения, хотя прекрасно понимают, в чем идут риски, прекрасно понимают невыполнимость большинства из тех установок, которые были, но вектор на то, чтобы выплат лишать. А в отношении Розенко, но даже не хочу комментировать, потому что все заявления, которые делал Розенко, и ту информационную политику, которую он раздувал и не понес за это никакой ответственности, называя переселенцев фиктивными...
И продолжая, в принципе, это делать на посте вице-премьер-министра.
Это преступление, и это ведет только к расколу Украины.
К нам присоединяется Александра Магурова, внештатный советник министра соцполитики. Здравствуйте, Александра.
Здравствуйте.
Александра, вы согласны вот с этим мнением, что вот новый министр Андрей Рева вот он не может преодолеть систему, выстроенную Павлом Розенко? И как вы относитесь вот к нововведениям, которые Кабмин пытался принять в отношении переселенцев? Что происходит в Минсоцполитике? Почему из раза в раз принимаются нормы, которые вот правозащитники называют дискриминационными по отношению к переселенцам? Как думаете?
Вы знаете, на данный момент как можно относиться к нормативно-правовым актам, которые ущемляют права и свободы граждан, таких же, как и мы с вами, таких же, как и все остальные жители Украины? Конечно, мы относимся к этому негативно, и сейчас мы являемся участниками рабочей группы, которая работает над изменениями этого постановления номер 637, которое было проголосовано вот в среду и регулирует порядок осуществления социальных выплат внутренне перемещенных лиц, а также порядок контроля за, скажем так, наличием самого переселенца по месту фактического проживания. И я тоже вижу лояльность нового министра и к тем нововведениям, которые сейчас осуществляются. То есть, на мой взгляд, человек открыт к диалогу, и я благодарна премьер-министру за то, что он доручил все-таки доработать это постановление, и то, что оно еще не опубликовано, это очень хорошие знаки, это дает надежду всем тем миллионам людей, которые сейчас вынуждены...
Александра, а вы не боитесь того, что вот, знаете, есть такой метод, да, предложить что-то ужасающее, а потом согласиться, потом люди согласятся уже и на что-то такое среднее? Да, то есть это не такая вот политика.
Вы знаете, конечно, мы этого боимся, но в то же время сейчас мы будем работать над тем, чтобы законопроект, который был проголосован, был максимально лоялен к внутренне перемещенным лицам, и на другое соглашаться не будем. Вы видите, что постановление номер 509, которое в конечном итоге проголосовали в пакете вместе с...
Через полгода тоже, хочу заметить, через полгода это произошло.
Да, к сожалению, через полгода, но в то же время это не тот проект, который изначально был, и в нем были учтены абсолютно все замечания рабочей группы, в которую входили большинство правозащитных организаций, которые занимаются помощью именно внутренне перемещенным лицам. Да, полгода — это огромный срок, и мы максимально старались его ускорить, но, к сожалению, от нас не все зависит. Точно так же и с 637-м постановлением. Я надеюсь, что наши пожелания будут учтены, и пожелания, и, скажем, права и свободы внутренне перемещенных лиц не будут таким образом ущемляться, как оно есть сейчас в этом проекте.
Спасибо за комментарии. С нами на прямой телефонной связи была Александра Магурова, внештатный советник министра соцполитики. А в студии у нас Оксана Ермишина, председатель Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев. Оксана, такой вопрос. Вот среди переселенцев очень большую роль играют слухи, да, вот паника и так далее рождается. Вот согласно этому постановлению, есть ли какая-то ответственность для людей, которые приютили переселенцев, да, и вот если придет вот эта вот проверка, вот, допустим, она будет сделана более-менее цивилизованно, да, не так, как она сейчас прописана. Есть ли какая-то ответственность для людей, которые предоставили им жилье?
Нет.
За то, что, допустим, они фиктивные, да, вот грубо говоря, или каким-то образом. Вот там есть по 100 человек, которые прописываются ни для кого не секрет, там по разным адресам для того, чтобы иметь вот такие вещи.
Ну, если честно, для меня секрет по поводу по 100 человек. Все, что разгонялось...
Ну, это в СМИ пишут, да.
В СМИ все факты, которые указывались в СМИ, большинство из этих фактов, это были факты регистрации по местонахождению либо органа соцзащиты, либо миграционки. То То есть это было то, что люди делали, даже не люди делали, согласно закону. Знаете, смешная ситуация. Маму мою, которая в Киеве живет с 2014 года вместе с нами, тоже лишили соцвыплат. И когда она спросила, а почему, и сказали, а у вас на штампе миграционки написан адрес управления соцзащиты. Она говорит, так я ж не просила, у меня вот справки, адрес фактического проживания. Я 2 года здесь живу, без выезда. Ей сказали, ну, извините.
Бюрократия снова.
Это не бюрократия. Была такая установка. Все миграционки писали в основном, у них были рекомендации, у них плакаты висели на стенах, где написано было, что указывают они адрес соцзащиты, чтобы не было там, потому что человек может переезжать, и чтобы не ставить этот штамп снова, угу. То они ставили сразу районной соцзащиты, и все было нормально. Потом в 2016, в конце 2015 отменяют штамп миграционки и отменяют то, что можно ставить на этом штампе адрес соцзащиты и миграционки, и в 2016 это вдруг становится незаконным. Хотя 2014-2015 это все было прописано именно в норме закона. Поэтому вот такие вещи людям, которые у себя реально разрешают жить людям, ничего за это не будет. Единственное, чего бояться и что разгоняется слухами активно, что вдруг люди просто, те, кто сдают и не платят налоги, а это большинство со сдачи, они думают, если начнут ходить комиссии, особенно милиции,
из силовиков, это, да,
конечно, вдруг там передадут это в налоговую, либо в ЖЭК, и будут проблемы. Поэтому людям не разрешают сейчас оформлять субсидии, хотя они имеют право на эти субсидии. Вот именно для того, чтобы эта информация куда-то не пошла. И переселенцы, они такие, между молотом и наковальней, между теми, кто сдает им квартиры в аренду, и проверяющими их постоянно органами. Очень сложная ситуация, не все ее выдерживают, психологически многие ломаются.
Ну, то есть, в принципе, вы советуете не бояться людям сдавать квартиры, прописывать у себя...
Я категорически...
Решать самим, да?
Смотрите, общайтесь с людьми. Переселенцы в большинстве своем очень хорошие. Они граждане Украины, лояльны. Поэтому помогите, если у вас есть возможность.
Спасибо большое, что нашли время к нам прийти. У нас в гостях была Оксана Ермишина, председатель Всеукраинской организации по делам вынужденных переселенцев. Мы говорили о нововведениях в порядке социальных выплат переселенцам из Донбасса. Как мы говорили, правозащитники считают их дискриминационными. Но пока что Кабмин их еще не опубликовал и отправил на работу. Мы будем следить за развитием темы. Оставайтесь с нами.
Цитата недели. О картошке и не только.
Ежедневно на сепаратистском телеканале ГТРК ЛНР выходит передача «Интервью». Ее ведущий Леонард Свидовсков в студии обсуждает самые важные, по мнению сепаратистского медийщика, вопросы для группировки ЛНР. В эфире 9 июня Свидовсков принимал у себя так называемых представителей народных советов ДНР и ЛНР Анатолия Коваля, Сергея Рубина и Виталия Морозова. Представители двух группировок рассказывали об одинаковом менталитете, совместном прошлом и скорейшем будущем, а также пытались разобраться, входить ли так называемым ЛНР и ДНР в Российскую Федерацию, или они уже ее часть?
Мы уже Россия. От России нас никто не оторвет.
Нет. Мы правильно сказали, мы не отделяемся от России, мы пытаемся плавно, мягко в нее войти. Угу. И в законодательном плане...
Сергею это... удается?
Каждую пятницу. О картошке. И не только.
Это «Донбасс Реалии», и сейчас в программе новости о них расскажет Егор Устинов.
Участники трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины по итогам видеоконференции сегодня поручили Общему центру по контролю и координации вместе со специальной мониторинговой миссией ОБСЕ расследовать все случаи нарушений режима прекращения огня. Об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в трехсторонней группе бывшего президента Украины Леонида Кучмы Дарка Алифер. Ранее Леонид Кучма сообщил, что проведение следующего заседания трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 15 июня. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, освобождающий пенсии от налогообложения. По словам главы государства, сейчас Украине удалось достичь макроэкономической стабилизации, что позволяет направлять средства не только на оборону, но и, цитирую, тем, кто сегодня больше всего нуждается. Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно освобождения от налогообложения пенсий парламент принял 2 июня. Новая норма предусматривает отмену налогообложения пенсий для всех категорий граждан Украины. Трудовой коллектив поддержал решение о присвоении Донецкому национальному университету, который переехал из подконтрольного сепаратистам Донецка в Винницу, имени поэта Василия Стуса. Идея предоставления университету имени одного из его самых известных студентов, Василия Стуса, появилась еще в 2008 году, но из-за политических обстоятельств тогда эту идею не поддержали. Адвокат недавно освобожденного россиянина Евгения Ерофеева Оксана Соколовская заявила о том, что подала в суд на президента Украины Петра Порошенко и военного прокурора Анатолия Матиуса. Фотографию иска она разместила на своем сайте. В частности, она требует от Петра Порошенко и Анатолия Матиуса опровержения их слов о том, что адвокат в процессе защиты Евгения Ерофеева якобы сотрудничала с российской ФСБ, а также затягивала процесс обмена Надежды Савченко. Подобные утверждения президент сделал во время недавней пресс-конференции, а военный прокурор в эфире телеканала 112 Украина. Оксана Соколовская также заявила о том, что в суде сначала не хотели принимать ее исковое заявление.
Спасибо. Также напоминаю нашим слушателям, что каждый будний день с 7 до 8 часов вечера вы можете позвонить нам на автоответчик и оставить свои пожелания и замечания. А если вы хотите, чтобы мы перезвонили вам, оставляйте в сообщении свой контактный номер. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные из любой точки Украины. Вы слушали программу «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Денис Тимошенко и Егор Устинов. Звукорежиссер прямого эфира Наталья Антоненко. Ищите наши выпуски и сюжеты на сайте программы «Донбасс Реалии» в интернете, а также на наших страничках в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках и Фейсбуке. До встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии». Включайте нас каждый будний день с 17 до 18 часов.